Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Кира Лаврентьева, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы будем в том числе сегодня говорить, и напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. Сегодня у нас в студии Евгения Ульева, любимая нашими слушателями, психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Да-да-да, дорогие наши слушатели, вы не ослышались. Здравствуйте, Евгения, дорогая, очень рада вас видеть.
Здравствуйте, дорогие.
Тема у нас сегодня непростая, но, как всегда, актуальная во все времена, еще со времен Тургенева, отцов и детей, подростки, взрослеющие дети, которые проходят сепарацию, такое модное слово, отделение от родителей. Да, Жень, не просто мне спрашивать об этом, потому что у меня как раз старший ребенок вошел в этот прекрасный, удивительный возраст, полный открытий и всяких интересных разветвлений в манере поведения, в коммуникациях, в взаимоотношениях внутри семьи. И это все, конечно, очень сильно влияет вообще на всю атмосферу в семье. Поэтому хочется узнать, что это за окно такое, подростковый возраст. Открывается оно внезапно, одним днем буквально. Вот интересно, когда закроется, и что делать, как пока оно открыто?
Закроется уже не скоро, да, у тебя младшие дети.
Да, вот я уже поняла, что надо настраиваться, поэтому программа – это очень вовремя сейчас.
Да, но у меня получается, у меня старшие девочки 36, мои дочери, а младшие 15, поэтому у меня этот подростковый период уже
длится много лет.
Да, много, больше 25 лет, понимаете, поэтому у меня внуки подростки, поэтому я, в общем, так...
Всегда в подростковом возрасте.
Ну, по крайней мере. Да, я прошла многие этапы на этом пути, да, вот это вот, знаешь, отрицание, гнев, торг, принятие, да, там депрессия.
Все пять стадий, да.
На самом деле подростки очень хорошие ребята, я их очень люблю, и как психолог общаюсь с подростками постоянно. Они очень милые, добрые ребята, но у них такой сложный период, который они плохо понимают, что в этот период происходит. И в этот момент, естественно, обостряется вот эта вот вся история с эмоциями, с переживаниями. Плюс еще у нас получается, вот, ну, допустим, 12 лет, да, там 11-12 лет, вот человек, ребенок входит в подростковый возраст, это у нас с вами получается 5-6 класс. То есть мы переходим в среднюю школу, а там вырастает в разы нагрузка. Нагрузка современная вот в нашей школе, это не та нагрузка, которая была у нас. Она больше где-то в 1,5-2 раза. Она очень жесткая, потому что все-таки не было электронных дневников. Я приведу простой пример. Вот если раньше мы уходили в школу, и родитель даже не знал, дошел ли ребенок до школы, просто вот он говорил: мама, пока, да, или там мама доводила до школы, вот он зашел в дверь, да, а что там дальше в школе, мама все равно не знала. Сейчас из-за того, что постоянно геолокация, гаджеты, телефоны, часы и так далее, дети 24/7 под колпаком у Мюллера, понимаете, да, у них вот это полный контроль их деятельности. В электронном журнале вы заходите, и ребенок только опоздал еще на урок, он, может, из столовой не дошел. А у вас уже стоит эночка, и вы уже видите, что ребенка на уроке нет, понимаете? То есть вот такой контроль. Очень много задают, абсолютно непропорциональная нагрузка, которая сейчас в школе. Это все понимают, и учителя, и директора, и Министерство образования. Все понимают, но что с этим делать, никто не знает, потому что, ну, как сказать, это такая глобальная проблема, которую надо поэтапно решать, снижая. Ну, например, чтобы вы понимали, сейчас у детей по 8-9 уроков.
Это ужасно. Я очень хорошо понимаю.
Да, 8-9 уроков, а еще у нас же музыкальная школа, у нас еще секция спортивная.
Плавание.
И плюс там и так далее. Да, дети воцерковленные, они еще в воскресенье должны в храм сходить с утра, да, там и вечером на всеночную, в субботу. То есть у них просто плотно так график загружен, им некогда вздохнуть. А в подростковом возрасте что происходит? Из ребенка человечек превращается у нас во взрослого. Но он же не превращается в одну минуту, да? Он проходит такие гормональные этапы. У него вырастает количество гормонов в теле. И в 4 раза где-то примерно так. Ну, это, конечно, условности, но неважно, просто чтобы вы понимали, что это в разы. И в это время ребенок не понимает сам, что с ним происходит, потому что у него уже не было опыта быть подростком, он уже все время был ребенком, и вдруг у него начинаются какие-то процессы в организме, которые он начинает, в принципе, беспокоить, да, он там начинает там, ну, как-то нервничать больше. Вот как я когда общаюсь с подростками, у них основной запрос, они говорят, я не справляюсь с эмоциями, да, вот я то плачу, то смеюсь. Сейчас современные подростки, ну, есть такое понятие, как, например, self-harm, да, самоповреждение, ожидающее поведение и так далее. То есть им так тяжело, что...
Они чтобы... не знают уже, как это выразить. Физическая боль останавливает внутреннюю.
Да, да. То есть вы представляете, какой уровень его внутренней агрессии или внутренней его боли, напряжения. А как бы, ну, а кто это понимает, да? Нам тоже всем тяжело. Мы не готовы там сидеть, его обнимать, сочувствовать, тем более, что он становится таким каким-то чужим. Извините, он начинает плохо пахнуть, да, там от него очень серьезные запахи, и хочется его помыть, побрызгать чем-то вкусненьким. Потому что раньше он был такой милый, пах какими-то конфетками, ванильками, милый, чудесный, и улыбался, все радовались. А сейчас он как бы такой нелепый, да, у него этот...
Нескладный
становится. Очень сложное отношение с едой у современных детей, потому что такое количество информации, которое сейчас существует про еду, и дети перегружены. Очень часто у девочек начинается расстройство пищевого поведения, у мальчиков гораздо реже, у них там свои проблемы. У девочек вот они как бы боятся еду, боятся есть. Обращайте внимание, если ребенок стал отказываться от какой-то еды, очень маленькие порции стал есть, стал взвешивать, смотреть, жиры, белки, углеводы, вот эти все вещи... стал отслеживать очень внимательно, напрягаться. Будьте крайне осторожны, потому что, когда вот разбираешь с ребенком потом эти проблемы, оказывается, что одна брошенная фраза, которая вроде бы была вполне безобидная, ну, там, например, там, ты что-то располнела, там, или, ой, ты становишься, там, у тебя что-то растет или не растет. То есть любые ваши замечания, ребенок как-то их запоминает, приходит в ужас, он боится, что вот он из девочки становится, например, девушкой.
Я помню это ощущение, кстати.
Да, да, и в этот момент...
Лет в 14.
Да, ребеночек считает, что с ним что-то не так.
Западает.
И надо что-то сделать, чтобы не есть. У него такая появляется жуткая идея, да, что если я не буду есть, у меня не будет это все расти. И девочки могут не есть до такой степени, что у них, например, прекращаются месячные, например, да, у них прекращается цикл, потому что они уже себя изводят вот этими диетами безумными. Но это крайне опасные вещи, потому что это уже психиатрия начинается, и тяжелые вещи, это уже надо класть ребенка в больницу, потому что самостоятельно ребенок уже не может ничего сделать, его надо уже кормить принудительно, через капельницы менять его поведение. Это вот один из примеров, да, какие трудности у ребенка. Причем они довольно распространенные. Это не так, что так мало таких детей. Потом второй момент — учеба. В этот момент у родителей очень сильно возрастает тревожность, потому что снижается объективно успеваемость абсолютно у всех. Потому что от начальной школы до начальной школы, а средняя школа гораздо больше предметов. Особенно это 7-8 класс, возрастает нагрузка прям сильно, а у ребенка меняется ведущая деятельность. То есть если до 5-6 класса у ребенка ведущая деятельность педагогическая, там его развитие, да, это учеба, а потом это общение со сверстниками. А современное общение со сверстниками – это гаджеты, это переписки, это телефоны. И родители
видят... онлайн-игры.
Родитель видит своего ребенка все время в телефоне. Родитель это ужасно раздражает, и это нормально, потому что он не учится, он там что-то там не то делает, он отвлекается, он смотрит там какие-то там, ну, что-то непонятное для родителя, какие-то ужасные игры начинает играть. И родитель в этот момент начинает, в общем, бояться за своего ребенка. Да. Он включает жесткий режим такой, как правило, да, отнимает телефон. К сожалению, это не помогает. Это в очень редких случаях помогает, то, что у ребенка начинается прям невроз на этой почве, потому что, понимаете, телефон для современного ребенка, чтобы вы понимали, что это такое, просто попробуйте вот взять свой собственный телефон и побыть без него там 2-3 дня. Только честно, вот прям.
Мне кажется, с удовольствием.
Нет, Кирочка, попробуй. Вот просто да? попробуй. Это тебе так кажется, ты с удовольствием. А кажется, что, ой, ну мне же по работе, мне же позвонить, у меня же встречи, у меня же дела. Я там маме, мама звонит, не может меня дозвониться. Все-таки для нас телефон – это коммуникация со всем. Со всем внешним миром. Да. А для ребенка, понимаете, у него ведущая деятельность общения. То есть общение со своими сверстниками для него – это самая главная базовая задача развития. Он не понимает, почему его лишают этого. Ну, вот ребеночку надо летать, да?
Даже если это общение, Жень, простите, даже если это общение не обременено никакими смыслами. То есть они же общаются, ну, просто это ужас для моих ушей. Как? Ну, то есть просто непонятно, что обсуждают. Какие-то игры там, у них непонятно, какие выражения, даже не понимаю их язык.
Ну, у них-то коммуникация происходит, угу. Он же учится, у него же нету другой опции. Это мы там ходили во двор, и родители не знали, что мы в этом дворе делаем и с кем. И, в общем-то, у нас не все было благочестиво, давай уж честно скажем. Да, был фольклор какой-то свой подростковый, ругательство там. Вспомни вот эти переживания, девочка со мной дружит, у девочек между девочками, да, там у нас
интриги.
Интриги, да, вот она со мной пошла в столовую, а вот потом она со мной не села. У мальчиков там какие-то битвы начинались между собой, там, кто кого побил, там, кто главный, кто не главный, какой-то буллинг там, и так далее. То есть это же все на самом деле как раз в этом периоде, вот где-то с 11 до 18 лет ребенок учит общаться. Ему надо научиться, надо понять, что люди разные, что кто-то злой, кто-то добрый, кто-то там подстраивается, кто-то наоборот манипулирует тобой. Там очень много манипуляций в этом возрасте. И ребенку нужен и совет, и понимание, как надо. А в этот момент родитель с одним вопросом: что ты получил? Почему у тебя там 4, а не 5, почему опять тройка, там, ну и так далее, да, и родители мне тоже очень жаль в этот момент, потому что у них же, особенно если это старший ребенок, и ты не понимаешь вообще, что происходит, да, что случилось с моим замечательным мальчиком, который вот только что в храм ходил, алтарничал, и чудесно себя вел, пятерки получал, и вдруг тройки, там, снимает крест с себя, уходит, там, или вообще ничего не хочет, депрессии могут быть, там, любые могут быть состояния у ребенка. Совет очень простой, ребята, в этот момент надо очень любить своего ребенка. Вот как есть эта притча, да, что в трудные минуты Господь нес тебя на руках, да, вот эти следы на песке.
Да, следы только.
Следы только, да, почему ты меня бросил. Да. Вот в этот момент мы должны становиться, вот мы прямо уподобляться должны вот этому отцу из притчи про блудного сына и бесконечно вот терпеть эти выходки, но не терпеть, в смысле терпилы, что вот я, мой ребенок что хочет.
Бей меня, бей, да.
Нет, 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 тут надо такое терпение педагогическое, молитвенное и спокойное, то есть мы должны выдерживать этот напор этих эмоций,
вот этих
переживаний, да, вот у него, он на вас это разрушает вас, да, как вот мама, там то, сё.
Ну, мне раскачивает, он раскачивает.
Это хорошая метафора, а он сам раскачивается, он не может не раскачивать, но у меня есть такая метафора, я люблю ребеночек как робот-пылесос, вот он ползает, собирает всякую грязь, куда-то уполз, а мама базовая станция, вот он приполз с этой полным контейнером, бог знает чего, дорогие родители, не надо это перебирать, что какой мусор он собрал, вытряхнули, выслушали, подзарядили, сказали: ангел мой, ты переживешь этот период, и там потом тебе будет легче. Это просто
это
такой
период.
Это
если делиться, Жень.
Нет, ты знаешь, если вы в этот момент верите в ребенка и просто объясняете, что... Ну вот я как психолог, когда работаю с детьми, даже просто мои объяснения про работу кортизола, там, нейромедиаторов, уже что с ним легче. Происходит, он понимает, что вообще-то со мной все нормально, я никакой там, ну, не кривой,
больной, да.
Не кривой, не косой. Нет, больные они, кстати, сейчас придумают, у них сейчас новая мода, все лечатся же по интернету у нас, и огромные... Ну, раньше вы просто не могли эти диагнозы узнать, потому что они были в специфических учебниках, библиотеках медицинских вузов. А сейчас вы загуглили, Алису спросили, да, или там чат GPT у нас появился.
Полярочка. У них пошла, да?
Да, вот они говорят, у меня биполярочка. А я говорю: деточка, а ты знаешь, как это называется, диагноз по-настоящему? Они говорят: как? Я говорю: ну, это маниакально-депрессивный психоз. Как тебе такое название? Ой, мне не нравится. Я говорю: вот, солнышко мое, давай мы не будем
не
с тобой кидаться названиями.
Да.
Ну, почему он это придумал?
У каждого свой крест.
Ему надо как-то оправдать свое поведение, и чтобы его приняли хотя бы больного. То есть вот там вот так работает, что: мам, ты меня не принимаешь здорового с моими тройками и проблемами, но прими, что я болен. И тогда как-то родителям как-то вроде тоже легче, да?
Пайдея.
Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. У нас в студии Евгения Ульева, психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Меня зовут Кира Лаврентьева. Тема у нас горячая, как пирожки и спички сегодня. Подростковый возраст. И вот мы как раз говорим, как с подростками общаться. Но тут сразу несколько вопросов. Я буду поступенчато их задавать. Первый – это если родители сами не вышли из подросткового возраста. У нас таких, мне кажется, очень много.
Ну, скажем, человек, в детской позиции, да. Да,
человек считает себя взрослым, но реагирует как ребенок на проявление подростка.
Да, да, это очень часто.
И это большая проблема. Он начинает спускаться в его возраст моментально и перепалку устраивает с ним, как будто ему тоже 13. Вот, Женя, что с этим делать? Взрослеть быстренько нужно.
Нет, знаете, я вам такой совет дам интересный. Во-первых, вспомните себя в подростковом возрасте.
Вот.
Очень прям вспомните, поднимите фотографии, вспомните свои ощущения, поговорите с родителями, да, если ваши родители живы, просто поговорите: мам, а какой я был? А как ты это терпела? А вот помнишь, я там ушел, хлопнул дверью там и не пришел ночевать там, а вот что ты в этот момент чувствовала? Попробуйте обратную связь получить от родителей, если они у вас живы и можно с ними контактировать. Дедушки, бабушки в этот период бывают, кстати, полезны, если это, ну, не очень тревожные, да, такие вот переживающие, им как-то внуков больше жаль, они как-то их лучше понимают, им как-то, они как-то поспокойнее, да, да, вот, да. У них как-то вот это вот все отношение. Вот. Обращайтесь к специалистам. Не стесняйтесь обратиться к специалистам, ничего страшного в этом нет. Сейчас очень много информации хорошей в интернете про подростков, про гормональные их вот переживания. Да. Сейчас есть очень интересные исследования про работу мозга подросткового, прям очень крутые, классные, там прям показано, вот как у него действительно вот эти все там адреналин. Ну, например, я простой приведу пример, который мало кто знает, замерили. Ну, когда изучали подростков, вот вы помните такие компании подростковые, которые бескомпетентно что-то хохочут там и так далее, и у них вид немножко, как будто они пьяные. Вот как будто, знаешь, вот вроде не пили, вещества не принимали, но им вот какая-то эйфория, ха-ха-ха, вот это. Оказывается, когда несколько подростков сходятся в такую компанию, у них реально вырабатывается алкоголь, вот что-то похожее на вот эти вот алкоголь, воздействие алкоголя, не алкоголь, а воздействие алкоголя,
да,
на мозг,
да,
вот похоже, вот поэтому им весело. Да, у них такая эйфория,
да,
хохот, им так весело вместе, у них действительно вот как-то срабатывает вот эта вот стайная история, потому что им так надо. Им надо, вот их задача какая, почему им надо научиться общаться, потому что, ну, им потом надо жениться и замуж выходить. Угу. Следующий этап жизни – это же создание семьи. Поэтому им надо понять, что есть мальчики, есть девочки, надо общаться с ними, да, дружить там и так далее, заводить друзей. Есть такие исследования долгосрочные, когда много-много лет наблюдали за какими-то определенными, была выборка такая, и сделали вывод, что самые крепкие и устойчивые семьи – это у людей, которые очень хорошо дружили в подростковом возрасте, у которых есть друг вот всей жизни и так далее. Вот кто научился выстраивать эти отношения в классе или там в какой-то... Ну, если у вас не очень класс такой дружный, да, всегда есть какие-то секции, походы, лагеря. То есть придумывайте, можно ребенку где-то как-то подсказать. Не надо отнимать телефон, просто поговорите с ним, кто там с ним переписывается и что, какие у него друзья. Если какие-то опасности, просто предупредите об этом. Они есть, безусловно. Интернет – это, в общем, ну, такая опасная среда. Но если вы хотите быть другом своему ребенку в этот момент, вы должны четко ему несколько раз, не один раз, а несколько раз сказать: слушай, ты можешь ко мне прийти с любой бедой, с любой проблемой, с любым вопросом. Не думай, что вот я не буду маму расстраивать, я это не расскажу. Или, ой, эта проблема, вот и, там, ну, будет стыдно, да, мама будет ругаться. Я всегда детям говорила: ребят, я первые пять минут буду орать, потому что я, ну, это эмоция. Но потом на 6-й минуте я буду решать ваш вопрос. Я подключу все, что я смогу. Я, ну, все, мы там сядем, и у нас
и
там...
И всё решим.
Да, я на твоей стороне, что бы ни случилось. Преступники, там, ты не туда, там, не знаю, мошенники сейчас есть и так далее. Сейчас огромное количество охотников за нашими детьми, они сидят в интернете, это профессиональные преступники, которые прям охотятся на детей, и поэтому вот эта связка между вами и ребенком не в том, что вы отняли телефон. Хотя, если у вас есть такая опция, ну, слава богу, если вам ребенок доверяет, но я про то, чтобы ребенок не знаете, как вот я мой опыт, да, с моими детьми. Я говорила: слушай, дружочек, ты не сможешь вот ночью отключиться. Я видела, что ты в сети, ты не выспался. Давай мы договоримся, ты сам мне приносишь, я не отнимаю. Ты мне просто вот вечером приносишь телефон, кладешь вот сюда. И я его даже не буду трогать, он запароленный, я ни в коем случае не буду лезть, проверять. А утром придешь, заберешь. Он тебя ночью просто не будет беспокоить. Ты же не придешь ко мне ночью за телефоном, да? Вот просто он лежит у меня. И я в этот момент вот ничего с ним не делаю. И это очень помогало. То есть я говорю: ребенок, смотри, не гаджет тобой должен управлять, а ты гаджетом. Если ты чувствуешь зависимость, что ты не можешь остаться с ним, что тебе прям он очень нужен, ну, такие периоды охлаждения, давай, вот там несколько часов он просто лежит у меня на столе. Ты приходишь и забираешь, то есть я вот эту свободу оставляю, чтобы он не чувствовал, что это насилие такое над ним.
Жень, ну вот я слушаю вас внимательно, вспоминаю свой подростковый возраст. Несмотря на то, что у меня было масса недовольств моей мамой, сейчас я понимаю, что именно то, что она взяла позицию взрослого в наших отношениях, это было крайне важно, потому что я пришла в гости к своим подругам, и там мама со своей дочерью, она общалась с ней как ее ровесница. «Нет, ты сама такая, нет, ты такая». Я думаю: боже, какой ужас, потому что на мое детское поведение мама очень спокойно реагировала.
Мудро, тут очень мудро надо делать.
И это очень важно. Я на нее там обижалась, я ей грубила, но она не переходила границу детства со своей стороны, вот этого неправильного детства, куда лучше не возвращаться, куда лучше не идти, когда тебе 45.
Ну, если вдруг вы все-таки ее переходите, влетели, да, влетели в эмоции, то, что ребенок, конечно, всякое может выдать, но, тем не менее, это ваш ребенок, это ваше продолжение, и вот прям молитесь в этот момент. Вот, если там кричали, вы должны все равно потом... Вот самая, значит, большая ошибка, пожалуйста, не делайте ее. Значит, что делают мамы в основном? Папы редко это делают, в основном это мамы. Они обрывают коммуникацию: ах, ты такой, я с тобой не разговариваю.
Нельзя, да, игнор. Всё, это
вот этот
жестко,
игнор, да, да, и человек сидит, упивается этим игнором: вот я такой, ты такой гад, вот иди думай, что чем ты меня обидел, там, вот ты подумай, ты должен извиниться. И вот это ни в коем случае, потому что это вообще не работающая история, ребенок не понимает, что он там не такой. Да, он придет, если мы очень нужно общение с вами, придет извиниться, но, понимаете, это же тоже какая-то игра. Это же не то, что вот он прям все обдумал и такой хороший вернулся. Понимаете, вот вспоминайте притчу про блудного сына. Папа не бегал за ним по притонам, папа не кричал: ах ты гад, промотал наследство. Папа терпеливо ждал и молился, и верил, что Бог его не оставит, ребенка. Даже если тяжелые какие-то штуки, если совсем сложные вещи, да, там, ну, извините, наркотики, там, какие-то психиатрии какая-то, да, вот расстройство пищевого поведения. То есть если нужна помощь не только ваша, но специалистов, да, психиатров, психологов, реабилитационных центров, не бойтесь ее привлекать. Иногда даже полезно вызвать полицию. Да, это крайняя мера, это ужасно, но тем не менее, если вы не справляетесь со своим подростком, если вы уже находитесь в ситуации, что, ну, общественно опасное поведение, ребенок не понимает, да, я не за то, чтобы вы терпели абсолютно все, вот это обязательно, мы терпим, но если ребенок уже переходит все границы, то тогда, вот я говорю, есть ситуации, когда вызывается полиция и говоришь: дружочек, твое поведение влечет вот такие последствия, все. Ты уже вот комната там милиции, ты учет. Но, слава богу, таких детей немного.
Это уже девиантное поведение, с этим нужно работать.
Это, как правило, передавленные дети. Угу. Сколько смотришь, это или ребенка передавили, или наоборот, очень сильно потакали, разбаловали, развратили.
Что он не чувствует таким, вообще берегов.
Он вообще что хочет, то и делает. То есть это вот я не про это, пожалуйста, вот делаю вот прям специальную такую, обращаю ваше внимание, что это не про то, что я абсолютно все ему прощаю. Я прощаю, но при этом я мудрый взрослый, который говорит: деточка, вот это мы уже нет, вот на это я тебе денег не дам, там вот это уже не пойдет.
Так, тогда идем дальше. Как терпеть сохранно для себя? Не забывать себя в этой ситуации, вот этого терпения, и чтобы твое взаимодействие с ребенком не было погружением постоянно в его вот это вот, в его вот эту нестабильность, потому что его цель, такое ощущение, затянуть и родителя туда, в свою нестабильность, вместе раскачиваться как-то веселей. И чтобы вот этих перепалок бесконечных не было, у нас была просто ситуация, поделюсь. Мы поехали в отпуск, а у нас несколько детей, и вот несколько дней первых со старшим ребенком ребенком у нас были бесконечные переговоры. И вот другие просто слушали. Они ждали тоже внимания, они ждали тоже, что мы проведем с ними время. А они слушали, как мы, значит, с нашим старшим сыном бесконечные у нас какие-то вот споры, он нас провоцирует, мы ведемся, он задает нам какие-то вопросы провокационные. Мы на них отвечаем, хотя, мне кажется, он знает на них ответы. И потом я подумала, почему он так сильно на себя перетягивает и делает? Это же неправильно, он тут не один. Есть еще дети, которые ждут нашего внимания. И я поняла, что мозг надо оттуда все равно вытаскивать. То есть это должна быть очень какая-то золотая середина. Ты должен быть не отстранен и не холоден, но ты не должен быть невротически вовлечен туда. Вот это середина, вот этот царский путь, Жень, он где вообще проходит-то?
Ну, про мозг, вот я тебе могу сказать такую вещь. У нас есть такая чудесная в мозгу вещь, она называется префронтальная кора. Она находится за вот лобной долей.
Вообще неконтролируемая.
Вот. А у подростка она просто не очень работает, поэтому, понимаете, она к 25 годам включается так на полную катушку, поэтому вы с этой корой слушаете всем своим детям префронтально. То есть вы и за себя, и за того парня. Вот. Но тут надо опять же, вот, ну, я считаю, что все-таки в этом возрасте, может быть, и оправдано, что внимание на этого ребенка, потому что ему всё-таки нужно больше. Да. Это как младенец, который вот мы должны много ему уделять внимания. Вот подросток это такой же младенец, который младенец вот в эмоциональном плане, да, такой капризный, который что-то вот не понимает в себе. И задача, ну, во-первых, спокойно это выдерживать, прям спокойно. Вот, ну, у меня тоже, у тебя, поверьте, у меня вот только что я с отдыха.
Я
у меня
очень верю.
15-летняя дочка со мной была. И я видела ее эти перепады настроения, но я говорила, детка, смотри, вот ты понимаешь, да, что вот, вот ну, ты сегодня встала с хорошим настроением, да, вот смотри, все, ты улыбаешься, у нас прекрасные отношения. А вот потом вдруг что-то там, может быть, ты что-то подумала, может быть, там что-то там, не знаю, почувствовала не то, да, и вдруг ты вот уже есть не буду, туда не пойду. Ну, я, как правило, говорю, ну, хорошо это, ты не будешь хорошо. Я не начинаю противостояние, потому что в противостоянии подросток, он как бы готов, да, вот в эту битву вступить мгновенно, знаете, вот как такой вот драчун. Вот вы только если даете повод, он тут же уже там кулаки у него. А если вы такие, знаете, как бы, ну, хорошо, все, у тебя настроение изменилось, ну, хорошо, ну, дождь идет на улицу, мы же не начинаем с дождем там бороться, да, мы зонтик берем. И вот этот момент вашего какого-то внутреннего спокойствия и вот этого понимания, что да ты перерастешь, это у тебя просто возрастное сейчас. И он тогда не будет считать, что с ним что-то прям совсем плохо, и вам это будет легче. Понимаете, я этому училась не только на практике, я и у святых читала, вот вспоминается мне отец преподобного Силуана Афонского, который как раз говорил, что мой отец был, я еще не достиг той меры, в которой был мой отец.
Я помню это.
Помнишь, да?
Старец
когда...
Силуан. Книга Схиархимандрита Сафрония Сахарова.
Да, да, да. Вот помнишь это место, когда накормил папу свининой в пятницу?
А тот съел молча, ничего не сказал.
И через какое-то время, аккуратненько он сыну эту вот донес эту мысль, да, что мне было плохо, потому что папа постник был. И он говорил, я, ну, но он не сделал ему замечания. Вот когда-то надо быть таким отцом, или матерью, как у преподобного Силуана. Понимаете, вот когда ты не стал... И Силуана здорово мотал
судьёй
по молодости, да,
не
он же и блудил его там, и куда-то дрался с кем-то. То есть у него такой, он такой парень-то был непростой. А потом вдруг Афон и такая мера невероятной святости. И воспоминания о родителях, как о тех, кто вот... Как же вот... Вот как, а как они терпели меня. И я вам могу поделиться даже вот такой историей коротенькой, да, чтобы вы просто понимали. Вот у меня старшая девочка, ну, вторая она, ну, старше, как бы у меня много старших младших, и у которой ферма Сашенька, моя Никитина.
Она была у нас.
Да, 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 она вот была на радио, и у нее был подростковый период, она такая сложная была в подростковом периоде, как и все мои, наверное, дети, и надо было что-то покупать, какие-то ей платья, а она так, ну, чтобы она была женственная, красивая, там, да, мне так хотелось ее нарядить, там, а у нее такой протестный был период, ей нужны были какие-то носки с черепами, там, какие-то еще какое-то безобразие, прям реально такие стрёмные, страшные вещи. И я терпеливо, там, закатывая глаза, ну, как бы что-то ей покупала, что-то там, ну, как бы мы, я помню, договорились, что я покупаю эти носки с черепами, и, ну, платье тоже мы берем, то есть как-то вот мы и компромисс вырабатывали, ну, я уж плохо это помню, потому что это давно было. И тут вот ей 31 годик, и она мне говорит, мам, а ты знаешь, я тут вспомнила, вот как ты вот мне это платье покупала, ведь я стоял и трепал тебе нервы специально, я же помню свою вот эту злость, обиду и вот попытку тебя довести, да. А ты так спокойно, терпеливо этого, то есть она это вспоминает, при том, что Саша такая модница, что она ведет блог, да, в котором она наряжается и показывает, какие у нее прекрасные платья, и брюки она не носит вообще, и тем более уж носки с черепами. Понимаете, то есть вот что-то из подростка такое вылезает. Профессор Василий Зиньковский писал: «Все темно над подростком». Вот в духовном плане у него тоже, знаете, такое идет.
Темная такая часть его выходит.
Вот эта сепарация, которую ты упомянул, это же процесс. И в верующих семьях православных как раз вот эта сепарация идет на, как бы он пытается на протесте, и этот протест, если вы очень воцерковленная семья, она, он может пойти в то, что он, я не пойду, а я не хочу, вот вы тут все верующие, а я не религиозная, а я не верю, потому что ему надо свою веру какую-то найти, внутреннюю, да, вот эту личную, выстраданную, не то, что мы ему на блюдечке принесли с голубой каемочкой, а то, что вот он уже сам через какие-то скорби, потери, ну, падение даже, к сожалению, вот он ее наконец-то приобретает. Но тут ваша молитва и вера, что Бог управит. То есть, если вы не справляетесь, ну, как Иоанн Крестьянкин говорил, да, Господи, вот, вот, вот этот человек, да, или вот мой ребенок, да, ты сам сделай то, что я не могу сделать. То есть, вы должны ощутить свое педагогическое бессилие, это нормально.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в студии Евгения Ульева, психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы очень скоро вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. У нас в студии Евгения Ульева, психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Программа у нас образовательная, несмотря на то, что мы сегодня говорим о подростках, о всех сложностях, связанных с подростками, отношениями с ними, все равно приходится думать и об образовании тоже, это наша жизнь. И вот этот подростковый возраст, Жень, он по последним данным вообще может до 28 лет длиться. Я недавно слушала программу какого-то нейропсихолога. Она говорит, что он, во-первых, стал раньше начинаться, лет с 9. Во-вторых, у некоторых граждан он очень долго тянется. Лет до 25, а может, и до 28. Это, конечно, чудовищно звучит, что человек не может самоопределиться четверть своей жизни и вообще не понимает, кто он, что он и зачем он здесь вообще на этой земле живет. И в данной ситуации очень сложно говорить про какую-то осознанность, выбор профессии, какую-то учебу, какой-то вуз. Человека бомбит, как вы сказали в первой части нашей программы. Его бомбит гормонально, эмоционально, душевно. Темная часть какая-то ветхого человека просто вот цветет пышным цветом. Вот эти годы, да, вот там 12, 13, 14.
И злость, и воровство, и
вот, все, что хочешь, сквернословие, курение, не дай Боже, алкоголь. Не дай Боже, опять же, мы смотрим сейчас плохие сценарии, но от них тоже порой то никуда не денешься. Бывают разные случаи и бывают разные истории. Мы это понимаем. Но и в эти самые годы нужно выбирать, куда поступать. И родитель нервничает, потому что он видит, что ребенок в принципе не владеет ни собой, ни своим временем. Тайм-менеджмент – это очень далекое от него понятие. Он даже приблизительно не понимает, что его ждет при поступлении в вуз. И вот он до последнего пинает балду, простите меня за сленговое словечко.
Девочки редко.
Девочки наоборот, они включают такой мега-перфекционизм, тоже
они
проблема,
наоборот,
тревожность такая.
Они наоборот заучиваются до каких-то болезней.
До болезней, да. И в итоге что мы видим? Девочки переучиваются, мальчики недоучиваются, но результат-то один. Родители везде пытаются решить этот вопрос. Мальчика вытянуть, чтобы он хоть куда-то поступил, девочку успокоить, чтобы она не уехала совсем, потому что вот у меня буквально у подруги дочь, она говорит, что и волосы повыпадали, и бессонница, и состояние такое тревожное.
Да,
пока сдавала ЕГЭ.
Антидепрессанты.
Антидепрессанты запросто в 11 классе. То есть это же все-таки какие-то перекосы. вопросы в одну и в другую сторону, очень серьезные. Вот с этим как быть? Есть ли у вас какие-то мысли на этот
конечно,
счет? Конечно. Конечно, есть.
Но я вот всегда говорю, что наша задача, вот смотрите, мы должны понимать, что у педагогов и у школы своя задача. Их задача, ну, дать ребенку материал, информацию, чтобы он ее усвоил каким-то образом, хотя бы на тройку, да, три, это удовлетворительно, да? Вспоминайте, как раньше назывался, удовлетворительно, хорошо, отлично. И когда поступила в первый свой вуз, инженерно-физический МИФИ, да, кибернетика, нам объяснили сразу же, там прям в сентябре, что забудьте свои вот эти страдания, что три – это плохо, три – это удовлетворительно, меня удовлетворяет ваш ответ. А если вот вы хорошо ответили, вот тогда хорошо. Ну, отлично, это значит, вы
выше пилотаж.
То есть, да, нам вот так вот сразу поставили задачи, но мы перестали нервничать и стали спокойно свои тройки получать. Но там даже тройки было сложно получить. Тут задача какая, да, у школы задача отчитаться, даже не научить, вот не обижайтесь на меня, педагоги и директора, есть прекрасные люди-подвижники, но, к сожалению, система очень жесткая, и задача отчет наверх, чтобы пошел с хорошими вот баллами, там, средними, там, графики рисуются, да, вот KPI там замеряется и так далее, все это в абсолютно устаревшей системе, я не устану это говорить, что 4, 3, 4, 5, это система 19 века, в 21 веке это вообще абсолютно нерабочая система. Она не дает, это как вот, понимаете, вам надо, ну, например, что-то сшить себе, да, и у вас, ну, как вот берет Портновский, раньше, помните, сантиметр был, да, вот мерили, а представьте, что у вас линейка деревянная, на которой только одно деление 1 метр, и все. И вот в этой деревянной линейке пытаетесь померить себя. Чего вы там намерите? Ничего. Плюс-минус километр. Поэтому то же самое сейчас вот с этими оценками 3, 4, 5, они абсолютно утратили свою эффективность и педагогическую, как бы воздействие, да, вот это вот, помните, картина опять двойка, да, там у нас было там еще что-то, тогда было по-другому, сейчас совершенно другие требования, но они остались, их зарегулировали совершенно жестоким таким образом электронным, да, вот этим электронными журналами, и учителя все заложники этой системы, они ничего не могут особо сделать. Значит, какая задача наша? Мы родители, наша задача, чтобы наш ребенок закончил школу психически и физически здоровым, чтобы он не потерял зрение, чтобы у него была нормальная осанка, чтобы он не пил антидепрессанты уже в 11 классе, понимаете, чтобы он любил мир, относился хорошо вообще к этой жизни, да, чтобы он радовался, чтобы у него было благодарение. То есть наша задача совершенно другая, педагогическая. Она практически со школы сильно не пересекается. Поэтому тут вот я... Вот это напряжение, что он что-то там не выучит в школе, не получит пятерку и куда-то там не поступит, оно абсолютно не актуально уже сейчас. Я вам просто говорю, у меня вот в этом году поступал сын, 7-й, да, 18 лет ему, вузы берут почти всех, платно. Бесплатно, там такой огромный конкурс сейчас на бесплатные места, а мы уже сейчас с вами...
Что видим, даже круглоотличники не поступают.
Дело туда. Даже не в этом. Угу. Понимаете, государство все меньше будет платить. Сейчас, например, уже явно пропихиваются законы, чтобы все, кто на бюджете, отрабатывали потом эти деньги, чтобы они там, ну, если это врачи, чтобы они там в поликлинике 3 года отработали. То есть они пытаются вот эту систему как распределение, да, то есть вас заставят как бы это образование оплатить. Не мытьем, так катанем. Поэтому тут надо здоровым образом к этому подходить, понимать, что рынок труда изменился. Вот эта история про то, что если у тебя не будет диплома, тебя никуда не возьмут, она абсолютно устарела. Учиться надо, развиваться надо, потому что это дисциплина, это умение себе, ну, внимание, сосредоточиться, да, там, выучить что-то, да, заставить себя. Это другие немножко качества, которые должен ребенок проявлять, потому что он искренне не понимает, зачем ему химия, или зачем ему физика, там, или зачем ему там биология и так далее, потому что все очень на довольно сложном уровне преподается. Дети перегружены информацией, понимаете, вы забываете, что когда вы ходили в школу, у вас не было гаджетов, и вы просто читали спокойно там учебник по истории, да, ну и что-то там запоминали. А сейчас ребенок, поскольку у него вот это воздействие информационное просто в разы на порядке больше, ему вот в эту свою головушку надо еще уложить там биологию, химию, историю, почему это закладывается в основном, ну, знаете, как бы, ну, фактами, которые не связаны друг с дружкой. То есть вот у него отдельно там ну вот он ходит с одного урока на другой, да, и у него надо постоянно менять, да, угу. То есть тут вот только что был там из-за теорем Пифагора, тут же уже какие-то там, я не знаю, войны какие-нибудь там, я не знаю, там Древней Греции, потом какие-нибудь химические,
ну, да,
опыты, да, и сейчас раздёрганы, угу. Вот если раньше у нас как-то вложилось в какую-то целостную систему понятную, да, у нас как-то это все совсем было связано, да. В результате синтетически, да, было, и компиляция такая была в голове, у нас работали, мозг работал по-другому. Угу. Современный ребенок, у него вот это знание, оно, знаете, вот как вот файлы нарезанные, вот запихиваются.
Точно.
В него, он ничего, бедный, ни с чем не
Системы
может...
Системы нет никакой внутренней.
У него не, не работает, да, у него не начинает это работать, он как будто, знаете, как вот, я очень люблю эту фразу, я давно ее услышала, и сколько живу, столько она подтверждается, ребенок хочет пить, а ему включают бронзбойт, и из бронзбойта начинают вот этими знаниями его заваливать. И плюс я много лет состою в родительских чатах, такого уровня напряжения, агрессии не было никогда. Сейчас, да. Каждым годом все вот
соглашусь,
родители,
да.
Срочно это, родители, зарегистрируйтесь там, сделайте это, вы еще не резидируете, если вы не зарегистрируетесь, до такого, понимаете, там все время какой-то идет вот какой-то
невроз.
Тревожно. Я понимаю, что это не педагоги виноваты. Я понимаю, что с них требует, ну, не знаю, министерство, кто там это все требует, или кто там эти отчеты требует, чиновники какие-то. Ну, понимаете, ваша задача, ну, вы же не должны обеспечивать хорошую карьеру какому-то чиновнику из Министерства образования. Ваша задача, чтобы ваш ребенок был здоровый, и вы его любили, и он вас любил, у вас хорошие были отношения. Любые знания можно добирать из сети. Огромное количество бесплатных, замечательных каналов, лекций, чего угодно. Репетиторы от любых, так сказать, есть вариантов, да. Привлекайте старших детей объяснять младшим. Это тоже очень эффективно работает, но как-то поощрять это. Не просто, что садись и объясни брату, да, а как-то, ну, не знаю, материально простимулируйте или еще, да. Каким-то вещами. Там, допустим, ты объяснил, он уроки с тобой сделал, давай ты там поигрался во что-то. Ну, да, неважно, да. Договаривайтесь. С подростком надо вести все время...
Торг
беспрерывно.
Это
то есть только торговаться.
Кстати, меня вот это больше всего утомляет.
Обязательно. Но это надо, знаете...
Ты
прям...
вот это, а я тебе это.
Прекрасно. И лучше фиксировать даже письменно. Это здорово. Такие договоры. Смотри, я вот это. Давай табличку повесим экселевскую. Ты мне вот это, я тебе вот это. Ну, он так понимает, ему так понятно. Это как будто вы работаете с человеком.
А это закончится потом? Или он будет так
Конечно. Относиться
к людям?
Нет. Ему просто нужны рамки. Его же вот разносит в этом возрасте. Если вы в эту табличку его засовываете, у тебя в это время это, вы же пишете там, ну, по времени он же понимает, что футбол во столько, там уроки во столько. Вот, говорят, там уроки он не делает, ну, потому что у него нет рамки временной, когда он их должен сделать. Если эта рамка существует, то он в эту рамку делает уроки. А если у него весь вечер впереди, то он будет тянуться до последнего и не будет их делать.
Угу, так и есть.
Да.
Так и есть.
Пайдея.
Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в студии Евгения Ульева, психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Меня зовут Кира Лаврентьева. Жень, сейчас все больше родителей приходят к выводу, что школьное образование – да, к сожалению, какое-то очень разорванное стало. Там нету системы, там нет общей канвы, там нету какой-то гармонии.
Оно перегружено. Оно перегружено.
Да, очень много всего.
Да.
И виноватых искать, я думаю, бессмысленно в контексте этого разговора.
А зачем
более,
нам виноваты?
Да.
Нам надо выжить в этой системе. Вот система есть, нам надо выжить.
Возникает мысль, думаешь, может быть, их на домашнее перевести?
Но, ну,
опять же, это
сложно.
Не для всех.
Да,
это путь
сложно.
Не для всех.
Да, кто-то справляется, кто-то нет.
Но
не надо бояться.
Да.
Вот я начала про поступление сына.
Да.
Понимаете, сейчас берут абсолютно всех. Вот в любой вуз, понятно, что, может быть, в МГУ не попадет ваш ребенок, но, может, ему тогда и не надо, понимаете? А вузов огромное количество, и если это платная история, то платно берут всех и везде. Если вы на минимальный балл сдали, там 30-40 баллов, а 30-40 баллов, знаете, ну, сдают практически все. Если ребенок не может на эти баллы сдать, это говорит о том, что ему туда точно не надо в вуз, потому что он не потянет программу, и тогда смотрите в сторону каких-то понятных профессий, и не пугайтесь слова «электрик» или плиточник или еще кто-то, потому что вот у хорошего электрика, например, график расписан круче, чем у любого психолога,
да,
понимаете,
так и есть,
да?
Так
и берут
есть.
Они огромные деньги,
да,
и зарабатывают,
правда.
Очень любят свою работу, чувствуют себя невероятно востребованными, нужными на своем месте.
Это важная
и так далее.
Очень.
Ну, я просто пример привела.
Да.
У нас просто, знаете, гордынька же у всех. Мы же там друг другу хвалимся, а мой поступил в этот вуз, а мой в этот. А что толку? Ну, поступил, а что дальше? Понимаете, все-таки высшее образование. образования, вы должны понимать смысл этого, для чего он идет именно в этот вуз, да, что, угу. какую он профессию хочет. Ребенок сам не может понимать, что он хочет, потому что он маленький, у него не работает еще голова, у него нет опыта, он не понимает, что такое инженер, он не понимает, что такое там программист или робототехника, или врач там, и так далее. Вроде бы он врачей угу. видел, но он же не понимает изнутри, как это вообще, вот как это быть врачом. Хотя врачи обычно это люди, которые вот хотят туда. Очень редко
это... Нет, врачи – это призвание, 100%.
Это призвание, да. или это семейная какая-то история, что там все врачи, и ты тоже туда идешь. Учителя тоже похожая история с педагогами. А вот все остальное, понимаете, мир меняется очень быстро. Мы находимся... У нас идет смена технологического уклада, и поэтому не надо там, ну, радоваться, что там ваш ребенок закончил какой-то престижный вуз. Ну, закончил, а дальше что? Понимаете, сейчас очень меняется вообще система приема на работу, и мы входим в период, когда дефицит будет работников. Мы никуда не можем от этого деться. Демография есть демография. Наши дети, их мало, их все меньше и меньше. Рождаемость падала, начиная с 2011 года, с 2010. Очень сильный провал рождаемости, и эти дети все везде поступят. Только вопрос, что вы дальше будете с ними делать, понимаете, с их поступлениями. То есть вам задача, чтобы у ребенка была вот это вот, ну, какой-то навык ответственности. Обязательно пусть он поработает в подростковом возрасте. И вот ребенок, который поработал в подростковом возрасте, он как-то себя чувствует более уверенно, он первые денежки свои заработал, он понял, что такое ответственность, да, приходить к какому-то сроку, выполнять какие-то задачи там, и так далее. Ценить начинает вас, что вы его содержите. У меня как-то вот у моих подростков было такое: о, мама, это вот так надо долго работать, так тяжело, чтобы вот... И, кстати, к учебе, когда он ручками поработал на складе, например, по коробочке потаскал, и он видит, что это дешевый труд, что это очень много сил, и как бы и что, и никаких карьерных возможностей, и тут ты ему говоришь: ну, солнышко, а можно поступить и вот вообще-то учиться в другом месте, да, с другими людьми общаться. Лучше тогда ходит. Не через теоретическую вот историю, а через практику.
Угу. Ну, опять же, да, это не отменяет, что любой труд хороший. Действительно,
может быть, вашему ребенку понравится, и это его. Не пугайтесь,
очень, да,
понимаете,
счастлив.
Если ребенок. Да. Дети, знаете, вот я сколько тоже вот занимаюсь подростками, спрашиваю, что они хотят. Вы знаете, каждый человек как-то интуитивно свое призвание чувствует. У него вот этот внутренний голос, Боже, вот как-то он какую-то склонность свою чувствует к чему-то. Он не понимает, почему, но вот что-то его тянет куда-то, я не знаю, к машинам, или к детям, или там к самолетам, или еще куда-то. А родители в это время, к сожалению, влезают и говорят: ну, это же какие самолеты, что-то придумал, вот, давай, юрист, экономист, в свои старые шаблоны пытаются навязать, понимаете, думая, что эта профессия прокормит. А она никого не прокормит, понимаете, ребенок должен все-таки чувствовать себя, куда он хочет. И вам надо ему помочь это услышать в себе. И не пугайтесь любых его идей, какие ему хочется. Там животных он любит, или там, наоборот, он любит там растения какие-то, или еще что-то. Не пугайтесь, смотрите, что в этой области, где интерес, куда... То есть вот этот интерес, его, конечно, надо с детства, с самого раннего детства поддерживать, что ага, вот это интересно. Не навязывайте все время, давай туда ты идешь, давай сюда. Он должен сам что-то почувствовать. Вот я хочу, мам, сюда, пожалуйста, мне вот это интересно. Современный ребенок, он, к сожалению, этого, для него это проблема, потому что ему все вот так выстраивают, и он не успевает захотеть. То есть как будто он все время в ресторане, где все время стоит еда.
Точно.
Он не успевает чувство голода даже появиться. Вот то же самое с вот этими кружками, там, секциями. Должен быть спорт, чтобы ребенок где-то физически активность. Как... Не надо много спорта, достаточно одной какой-то секции, этого достаточно. Не надо дублировать это все.
Да.
Это никому не нужно. Пусть любимым спортом занимается, какой ему нравится. Второе, это, конечно, ну, здорово, если есть шахматы, там, музыка. Там. Но опять же, я говорю, спокойно к этому относитесь. Не надо вот каких-то...
Подвигов.
Смотрите,
если явно
идите за ребенком. Идите
нет.
за ребенком. Да, вот что-то у него вот тянет. Да. Вот туда. Ну, значит, водите, смотрите, ищите там какие-то активности в этой сфере, да. Путешествуйте с ребенком обязательно, потому что это мир, это страна, да, это другие там какие-то люди, он их видит, что люди живут по-другому, не так, как он живет, да, в других условиях. Это важно. Это очень важно, ребенка развивать во всех направлениях. Ну и какое-то понимание промысла Божия. Вот не забывайте, что вы не за все в ответе. Вот это не надо раскачивать эту родительскую гордыню, угу. что если не я, все, если я не отвела на какой-то кружок, ну все пропало, в ребенке этот талант не развился. Нет, конечно, Господь всегда рядом, и Он всегда промышляет о вашем ребенке гораздо больше, чем вы сами. Вы должны об этом помнить. Вы говорите: Господи, ну управь наши пути, да, пошли нам вот того педагога или того тренера, который нам нужен, да, или ту вот специальность, мы не знаем как. Вот будьте немножко такими детьми, не старайтесь быть супер такими вот, что я сейчас решу, да. я сейчас все сделаю, сейчас
роль
я...
Да,
а дальше следующее брать, чувство, да. как правило, я не доделал, я вот не досмотрел, а вдруг я еще чего-то не там, не до. И если ваш ребенок получает трояк, но это не значит, что это вы его получили. Это значит, что, ну, может быть, он не постарался, а может быть, он не выспался, а может быть, у педагога было плохое настроение, угу. он взял тройку, всем наставил. Всякое бывает, спокойно относитесь к этому. Работайте со своими чувствами, с собой, чтобы у вас мир был в душе.
Да, Жень, с вами пообщаешься всегда, конечно, и появляется какая-то надежда. А что делать с чувством вины? Потому что ты видишь подростка, и тебе кажется, что вот... Что выросло, то выросло. Что успели заложить, то успели. Вот он результат. Вот они и цветочки первые пошли. То есть тут, конечно, идет постоянная родительская вот такая вот некомпетентность, будто бы в отношениях с ним. Кажется, что вообще не тем я занимался 12 лет.
Вы знаете, вот я, пройдя все-таки эти годы, да, очень много лет рядом с своими детьми, и я пришла только к одному, что я... Постоянно, как только я отлавливаю себя вот на этом беспокойстве, оно очень неприятное, очень неприятное,
очень
что я не досмотрела, да. не доконтролировала и не проверила карманы или еще что-то, не дай бог, да, хотя я этого не делаю. Я сразу себе говорю: Господи, Господи, это ты все управишь. Я, конечно, несовершенный человек, я не могу, я угу. не умею, у меня нет опыта, у меня нет инструкции к каждому моему ребенку. И я делаю то, что я могу, а остальное, пожалуйста, вот восполни своей благодатью. Да, вот эта благодать, которая помогает и ребенку моему в том угу. числе. Вот это мы все время забываем. Мы уходим в это чувство вины, вот в это чувство несовершенства своего, и оно для нас какое-то очень тяжелое, такое какое-то неприятное. Хочется на том же ребенке сорваться. Ну что ж ты вот не такой? Я Точно. Же в тебя тут столько вложила, а ты такой гад.
Угу.
А на самом деле он такой же, как вы. Это ваше зеркало.
Кстати, тоже очень тяжелое открытие.
Это яблоко. Да. Ну, вы знаете, вы же стали воцерковленным человеком, вы угу. сделали карьеру, вы зарабатываете, вы взрослый, вы выросли, и вы как-то справились с этим. Угу. Ну, значит, и он справится, это же ваше продолжение, и Бог вам помог. И ведь, например, вот я, например, была подростком, не крещенным даже, я покрестилась в 17 лет, и это тоже мой какой-то был собственный протест, да, я взяла и пошла креститься в совершенно в атеистическом государстве, даже не понимая, вообще, что это такое. И поэтому Господь промышляет о каждом ребенке абсолютно, угу. еще больше, чем вы сами, в разы, на порядке больше. Поэтому вы просто его просите, говорите: Господи, пожалуйста, я тебя очень прошу, я не все понимаю, что с моим ребенком, но ты, Господи, пожалуйста, сделай. Это не вычитывание каких-то правил молитв. Вот тут молитва идет прямо с сердца,
да.
что я тебе, Господи, этого ребенка поручаю. Там ребенок давно не звонил, да, или там пропал со связи, я начинаю нервничать, я сразу говорю: Женя, так, стоп, кто на связи со всем миром? Господь Иисус Христос. Все, молись. Ты успокаиваешься, и приходит тут же там ответ, смс-ка, там звонок, да, там ты получаешь информацию, или просто говоришь: Господи, ну все, на все твоя благая воля. Вот это практика смирения и молитвы. Поэтому наши подростки себя так и ведут, чтобы мы научились. Чтобы мы научились. Это нам уроки, это не им. Он потом со своими детьми будет
чтобы
разбираться.
Чтобы мы роль Бога на себя не брали.
Конечно.
Что я сейчас все проконтролирую.
Конечно, оставьте что-то Богу.
Исправлю.
Оставьте что-то
да,
Богу.
Да,
вы
да.
Не, вам показывает Бог вашу ограниченность.
Точно.
Что ты не можешь.
И немощь.
Да, ты не можешь больше. Ага. Ты вот все, что смогла, сделала. Даже если ты не все сделала. Ну, Господи, прости меня, но не все я сделала. Ну, что ж теперь делать-то? Вот пока так. Пока вот я как смогла, так и сделала. Понимаете? Вот угу. это понимание ограниченности своей – это один из очень важных духовного пути возрастания. Очень важный. Мы все его проходим. Нет ни одного человека, который вот даже святые, понимаете? Вот Серафим Саровский, Сергий Радонежский, кто бы ни был, он тоже понимал свою ограниченность. То есть были ситуации, где вот он не справлялся. Как Антоний Великий, да, которого избили бесы, он лежал, уже рыдал, и стоит Христос, он говорит: Господи, ну где же ты да. был-то? А он говорил: я смотрел, как ты подвязаешься, Антоний. Но он появился в тот момент, момент, когда
уже всё.
Тот уже все был на пределе своих возможностей. И мы этот предел очень часто в подростках прям упираемся в эти свои пределы, но мы почему-то начинаем давить подростка, пытаясь, знаете, как из лимона выжать еще немножечко, еще капельку из него. Не надо, не надо, он растет, он молоденькое деревце. Преподобный Паисий говорил, не надо проволокой железной подвязывать тонкие деревца, вы их ну, кожицу пораните, и оно искривится. Поэтому вот очень жесткая политика в отношении подростка не надо. Да, нужны рамки, нужны разговоры, договоренности, прописывайте это все, но не настаивайте жестоко, не настаивайте вот прям, нет, вот я сказала в 9 вечера, если ты позже, он всегда придет позже. Вот поверьте, у него вот эта проверка границ. Да, ставьте это такое время, которое... Ну, плюс час вы внутри уже себе... То есть не то, что вот он вас не послушал.
Всё, в 10 и все.
Ну, допустим, я говорю в 9, чтобы он, 9. Если в 10, пол 11 пришел, уже, в общем, как-то... Ну, я ему говорю, слушай, ну, дружок, ты же сама обещала. Я часто говорю, а во сколько ты... Ну, вот тебе во сколько удобно? Он говорит, ну, во столько-то. Не приходит во столько, потому что он не умеет рассчитывать время, он там загулялся, заигрался, заговорился, там, не обратил внимания, автобус не пришел, там, все бывает в жизни. Ваша задача быть таким, знаете, хорошим, вот как тренер такой, который вот не жестокий, который ломает там своих вот подопечных, а таких, ну, давай, давай, ну, вот сейчас не получилось, ну, давай, встанем еще раз попробуем. Тогда у ребенка будут крылья, не обрезайте их, пожалуйста, потому что у подростка вырастают крылышки, и он вот как слеток из гнездышка, есть такое понятие, когда птичка, вот он, птенец вырос, и он такой большой, что он из гнезда выпадает, потому что он слетает с него, он крупный очень, но он не может еще нормально летать. И он так прыгает по земле, что-то летает, опять прыгает. И обычно птичка рядышком, там где-то на дерево, по забору, она мониторит его, но она не лезет к нему. Она отгоняет какие-то опасности, которые он не видит, да, кошку какую-нибудь может отогнать. Но задача, это чтобы он научиться. Сам попрыгал, да, попрыгал, посидел там, ну, как-то осмотрелся, да, он неправильно все будет делать. Ну, и вы делали неправильно. У вас тоже был этот период, почему вы его забываете все время? Что, я помню хорошо, вот для меня очень помогает воспоминание, что мама что-то там мне говорит, что как со мной тяжело, а я такая сижу искренне, думаю, а что со мной тяжело, а что такого я сказала? Я прям искренне вот это непонимание помню, и мне это помогает с моим подростком. Я понимаю, что он тоже не понимает, что я от него хочу. Поэтому я стараюсь с ним как бы не ругаться точно, абсолютно. Не ругайтесь, вот не надо ругаться. Вот если пошла брань уже, скандалы, не дай бог обзывательства какие-то, это значит, вы не правы точно, потому что вы взрослый.
Ну да. Ответственность все равно на
конечно,
том, что
конечно, вы провоцируете, понимаете, вы поддерживаете. Если даже он пришел с какими-то штуками, там, я вот это не буду, я это не буду. Вы смотрите и говорите, ну, деточка, все, это все пройдет, это временно, солнышко, у тебя все это про это просто возрастное. И вы как будто принимаете его даже таким, строптивым, кривым, каким-то непонятным, не сдержанным. Я тебя такого тоже люблю. Потому что мы, у Бога, бываем такими подростками, когда мы тоже своими какими-то выходками оскорбляем Христа. И Христос, у него хватает терпения смотреть и говорит, ну, ничего, ничего, деточка, потом придет. Как отец Илии, есть такая история старая, это в книжке «Пасха красная», когда там один коммунист там приехал, ему сказали, что можно в Оптины пожить, там в 80-х годах там кормят и пожить, а он вообще неверующий, был даже не крещенный. И он, когда приехал в Оптину, там стояла очередь к причастию, он ничего не понял, встал и причастился, не крещенный, не верующий. И потом он сел, он дружил с отцом Василием Росляковым.
Да,
и они спорили вот про свои эти вот мировоззрения и так далее. И когда к батюшке Илью подходили, говорили, вот он такой сякой, там не причащается, он говорит, ну ничего, в семинарии на причащается. И все хохотали, говорят, а кто в семинарии? Он в семинарии. А когда отца Василия убили, он ушел в семинарию, у него произошел переворот внутренний, и вот он стал священником, этот человек. Поэтому Бог никто нас ждет любых, в любых состояниях, в любых вот наших закидонах.
Помните, как святая Моника так переживала из-за ее сына, блаженного Августина, что какой-то...
Амвросий Медиаланский, он говорил, не может погибнуть дитя таких слез.
Дитя таких молитв.
Таких слез.
Таких слез, да.
Вот. Ну, она же не видела момент. При жизни. Там же вот это интересно, что он же потом пришел, он как бы, то есть ей не дано это было испытать, она вот ее скорбь, но мы должны эту скорбь нести с верой в Бога всегда.
Безумие,
да, дети уходят, дети безумствуют, безусловно, бывают очень страшные истории, но в любой истории, если вы сохраняете доверие Богу и говорите, Господи, я знаю, что ты не оставишь моего ребенка, что ты рядом, что ты вот сможешь как-то привести его к себе, и это будет давать вам мир, покой. И Боже, Господь вас в этот момент, понимаете, вот как, ну как он может вас оставить, как он может посрамить такое упование, понимаете?
Аминь, аминь, да будет так. Спасибо, Женя, дорогая. Дорогие друзья, программа «Пайдея». И у нас сегодня в студии была Евгения Ульева, психолог, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», которая собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. А мы прощаемся с нашей дорогой гостьей. Жень, дорогая, спасибо вам огромное. До будущих встреч. Дорогие друзья, всего доброго и до свидания.
До свидания.